Вчера был удивительный день, необычный день, и в какой-то степени он пересекается с тем, что будет сегодня происходить. Удивительный день, имею в виду в рамках города, в рамках страны. Вчера была суббота, когда было 1025 лет Киевской Руси, было празднование по этому поводу, и был определенный молебень на Владимирской горке. И сегодня я хотел бы с вами тоже рассмотреть, проанализировать одну молитву, которая тоже была совершена Христом на горе. И та молитва, которая была вчера совершена, и та молитва, которую Христос совершал в Гефсиманском саду, тоже на горе, они очень отличаются разительно по своей форме, по своему содержанию. И хотел бы вместе с вами рассмотреть отрывок один. Это Луки, 22 глава, с 39 по 46 стих. Откройте, пожалуйста. Проповедь, которую я назвал, звучит следующим образом. Агония Христа и Его послушание. Давайте прочитаем этот отрывок перед тем, как мы будем иметь возможность глубже окунуться в него, глубже его рассмотреть, анализировать, размышлять сегодня над ним. Луки 22 глава, с 39 по 46 стих. «И выйдя, Христос выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую». Для него было обычным делом ходить на эту гору в Гефсиманский сад, молиться, и за ним последовали ученики его. Придя же на место, сказал им, своим ученикам, молитесь, чтобы не впасть в искушение. А сам отошел от них на вержение камня, то есть на расстояние, как можно камень бросить, да, на такое расстояние приблизительно от своих учеников отошел, и преклонил колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Явился ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Став от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Агония Христа и Его послушание – тема сегодняшней проповеди. Удивительный контраст. Агония Христа и Его послушание. Такие вещи, которые очень трудно между собой сочетаются. Когда человек находится в агонии, когда он находится в смятении, когда его сердце обеспокоено, ему очень сложно в этот момент как бы здраво мыслить, очень трезво, объективно оценивать ситуацию, оценивать те обстоятельства, в которых он оказывается. Но это то, что происходит со Христом. И две противоположные вещи – которые очень сложно соединить между собой, они соединяются в Иисусе Христе. Перед тем, как Христос поднимается на эту гору, это своего рода как одна из кульминаций того, что должно происходить на Голгофском кресте. Это подготовка к Его смерти, подготовка к еще большей агонии, к еще большему смятению души, которому Христу необходимо будет пережить, перенести это. И до этого мы видим в 21-22 главе определенные события, которые подготавливают Христа к этому. Мы видим, что праздник Пасхи приближается, да, он уже наступает. И вместе со своими учениками Христос имеет очень тихое, спокойное время вечери Господней. где Христос преподает своим ученикам определенные уроки. Это последняя его большая проповедь, если мы посмотрим Евангелие от Лука, от Иоанна и хронологию проследим событий, то Иоанн рассказывает об этой вечере, которой уделяет порядка 3-4 глав наставления своим ученикам. Он говорит, как нужно жить, он говорит, что на самом деле происходит сейчас. Немножко их как бы отрезвляет, приводит их в чувство и рассказывает о том, что должно происходить. Он показывает пример смирения, показывает пример, что значит любить по-настоящему. Он опускается на колени и, как подобно рабу, умывает ноги своим ученикам на этой вечере. Показывает пример, как необходимо служить, как необходимо самоотверженно нести служение в этом мире, как должны выглядеть его ученики, какую роль они должны занимать в этом обществе. И после этой вечери мы видим, что как будто они ничего не понимают. У них возникает спор между собой. Помните, была однажды проповедь по этому поводу, что на фоне этого ученики спорят, кто из них больше. Тут Христос преподает им удивительный урок, что значит служить. И то, чем обеспокоены их сердца, они озабочены тем, кто из них больше будет в Царстве Небесном. После этого происходит разговор Иисуса с Петром, где Христос говорит о том, что Петр, сатана просил сеять вас, как пшеницу. Мы видим здесь определенные обстоятельства, где понимаем, что силы сатаны, они под контролем у Господа находятся. И сатана ничего не может сделать без воли Божьей. Да, и он должен спросить у Бога разрешение на это. И он просил сеять учеников, как пшеницу. Но Христос говорит, ну я молился, чтобы твоя вера не ослабела. И что происходит? И Христос бьет себя в грудь и говорит, Христос, я не отрекусь. И в этом же отрывке мы видим тоже, что остальные 12 учеников тоже бьют себя в грудь и говорят, мы тоже не отречемся. И он повелевает им о том, чтобы настало времена, когда я буду посылать вас. И как вы ничего не брали с собой, у вас не было ни мешка, ни суммы, ни обуви. Вы просто шли вот так вот, как вы есть, благовествовали Царство Божьего. Точно так же продолжайте это делать, да? И он говорит им об образном мече, который им необходимо взять, что продайте одежду, купите себе меч. Подразумевается меч как Слово Божье, как быть готовыми бодрствовать, быть готовыми быть на страже своего сердца, на страже тех обстоятельств, которые происходят. Они не понимают это образно, они понимают это буквально. Они говорят, у нас есть меч, мы готовы сражаться, мы готовы воевать за тебя, мы готовы заступиться за тебя, Иисус. Ты тот, за кого мы на смерть пойдем. И после этого происходит следующее событие. Если совместить хронологию трех синоптических Евангелий, то мы понимаем, что он берет с собой троих учеников, самых близких ему. Это Петра, это Иоанна, это Иакова, да, сыновей Завидеевых, и поднимается с ними на гору для того, чтобы помолиться. То, что три Евангелия повествуют нам об этом событии, говорят о том, что нам нужно быть предельно внимательными к тому, что происходит в этот момент. Потому что если три евангелиста, три апостола, три евангелиста, да, они уделяют внимание этим событиям, значит, и нам важно обратить на это внимание. Что-то важное здесь Бог хочет сказать нам. На что-то важное Он хочет обратить наше внимание. И это должно наше изучение сегодня с вами сделать еще более внимательным. Христос поднялся на Елеонскую гору или Гефсиманский сад. Это был сад из оливковых деревьев. где росли оливки. И само название Гефсимания обозначает оливковый пресс. И мы можем некоторые вещи посмотреть, что вот так вот приблизительно выглядело то место, где находился Иисус, это Иерусалим, это тот Гефсиманский сад, этим деревьям около 2000 лет, чтобы мы немножко с вами перенеслись в те события и окунулись, прочувствовали, что там происходило на самом деле. И вот так вот пресс выглядел для выжимания оливок. Следующую картину. Есть в этом что-то удивительное. Что из себя представляет оливковый пресс? Оливковый пресс – это тот инструмент, с помощью которого получается масло, с помощью которого получается аромат определенный. Своего рода бальзам, который использовали для, в медицинских целей, для исцеления, не для исцеления, а для дезинфекции ран, для смягчения ран и тому подобное. И то, что происходит с Иисусом в этом Гефсиманском саду, своего рода как то, что Он находится под прессом. Он находится под определенным давлением. Он находится в стесненных обстоятельствах. Его сердце терпит, претерпевает невероятную нагрузку, невероятное давление. И как оливки выдавливаются, чтобы из них получилось масло, точно так же сердце Христа, Его жизнь, она в этих обстоятельствах терпит определенное давление, благодаря которому позже мы получаем исцеление, благодаря которому мы получаем этот благовонный аромат, который способен исцелить нашу душу. Но какова цена у этого? Какую жертву Христу приходится платить за это? Удивительно еще то, что эти испытания происходят в саду. Что это вам напоминает? Что это нам напоминает? Это аналогия того, что произошло много лет назад в Эдемском саду. В Эдемском саду тоже было искушение, тоже было испытание первого человека. И здесь мы видим испытание второго Адама, испытание второго человека, который точно так же проходит невероятнейшую нагрузку для своего сердца. И в 1 Коринфянам есть удивительный отрывок в 15 главе, 45-47 стих. Давайте прочтем его. Так и написано: первый человек Адам стал душою живою, а последний Адам, то есть Христос, живою, есть дух животворящий. Первый человек, тот, который стал, он был, душа у него была жива. Но кто был Христос? Он был тот, который способен оживить наш дух. И эти две аналогии. В Эдемском саду Адам провалил это испытание, провалил это искушение. Но второй Адам, он лучший. Это Иисус Христос, который претерпевает, который проходит эти испытания. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстной, второй человек Господь с неба. И в этом сюжете повествования мы видим этого второго Адама, благодаря которому мы получаем освобождение. Из-за первого Адама мы получаем проклятие. Но здесь мы видим второго Адама, благодаря которому мы получаем искупление и исцеление от наших грехов. Первый человек, Адам, принес грех в этот мир. Второй Адам, Иисус Христос, искупает этот мир от грехов. Первый Адам отошел от Бога в саду. Второй Адам, Иисус Христос, он бежит к Богу в саду. Первый Адам был нах, был одет, потом стал нагим, вернее, был нах, да, и не стыдился, но потом стал одет. Здесь мы видим Адама, который был одет, но в результате которому пришлось стать нагим и пришлось потерпеть на себе стыд и унижение. Первый Адам согрешил из-за дерева, которое было в этом саду. Второй Адам, Иисус Христос, был распят на дереве за наши грехи. Удивительно. Некая кульминация того, что происходит на этой горе. Что происходит с Иисусом Христом? Почему Он пошел туда? Это необычное время, это необычное обстоятельство. Единственная молитва, где Христос молится о самом себе, это здесь. Это в этом месте. Нигде в Евангелии, в Новом Завете вы не увидите отрывки, где Христос молился бы о самом себе. Да, мы видим, Христос учит учеников молиться, но это не Его молитва о самом себе. Да, мы видим, Он кричит на Голгофском кресте и обращается к Отцу Своему, но это не Его тихая личная молитва. О чем Христос молится о самом себе? Нам это важно понять. Это удивительный отрывок. О чем Христос молится о самом себе? О чем Его сердце скорбит? Что Он переживает? С какими трудностями и обстоятельствами Он сталкивается? Он понимает, несмотря на то, что будет человеком, находится в человеческой плоти, Он понимает, что смерть неизбежна. Он знает, что Иуда его уже предал. Иуда уже его продал за 30 серебряников. Это последний вдох перед тем, как он занырнет в пучину страданий. Он знает, что уже войны, уже сотники, они приближаются. Христос понимает, что его ждет унижение. Он знает, что его ждет боль. Он знает, что его ждет побои. Его будут бить, его будут сечь, над ним будут издеваться, на ним будут насмехаться, в него будут плевать, на него будут показывать пальцами презренно, с недовольством, с отвержением. Это то, что Христос уже начинает испытывать, уже начинает переживать. Если смотреть хронологию всех событий и обратить внимание на то, о чем Матфей повествует, то написано, что Христос скорбел смертельно. Его скорбь, она была на грани смерти. Он испытывал невероятнейшие мучения. Он испытывал невероятный ужас. «Скорбь и теснота объяли меня». Он берет своих учеников, описано об этом в Матфея, и идет на эту гору. «Скорбь и теснота меня окружили. Они давят на меня. Они обволокли мое сердце, мою душу. Я нахожусь под этим прессом обстоятельств. И это неизбежно. Это то, что Христос делает добровольно. Он не жертва обстоятельств. Мы знаем и читаем в Евангелии, что никто не может забрать у него душу. Написано, что Христос отдает ее сам. Он отдает ее добровольно. Что удивительного в этом? Когда Христос находится в агонии, он не ненавидит Бога. Он не бежит от Бога. Он не спорит с Богом. Он не пререкается с Богом. Он не гневается на Бога, он бежит к Богу. Когда нам больно, что мы делаем? Куда мы бежим? Бежим ли мы к Богу или бежим ли мы от Него, когда нам тяжело? Некоторые люди, когда сталкиваются со страданиями, с трудностями в своей жизни, они оправдывают себя с тем, что когда я нахожусь в этих тяжелых обстоятельствах, я имею право на грех. Я имею право на то, чтобы небольшой грех сделать в своей жизни, для того, чтобы мне стало немножко лучше, для того, чтобы мне немножко успокоиться. И часто люди, даже христиане, когда происходят через какую-то скорбь, через какие-то стесненные обстоятельства, кто-то впадает в алкоголь, кто-то в обжорство, кто-то, кому тяжело, он выходит, идет, курит втихаря, чтобы его никто не видел, потому что ему тяжело. Кто-то находится в таких серьезных обстоятельствах, он позволяет себе сплетни, он позволяет себе гнев. Он позволяет и оправдывает себе, что я нахожусь в таких обстоятельствах, поэтому я могу раздражаться, поэтому я могу гневаться, поэтому я имею право оскорблять даже. Но здесь мы видим нечто другое. Когда Христу больно, Он не гневается на Бога. Он не хулит Бога, Он не спорит с Богом, Он бежит к Богу. Потому что это то, в чем нуждается его душа. Следующий аспект, второй пункт, который я хотел бы, чтобы мы рассмотрели с вами, я забыл об этом сказать. Если посмотреть на структуру проповеди, то она выглядит следующим образом. Скорбь Христа, мольба Христа, послушание Христа, борьба Христа и наставление Христа. Эта структура нам поможет следить за теми событиями, за той хронологией, которая будет развиваться. И второй аспект, который я хотел бы, чтобы мы рассмотрели, мы немножко посмотрели, как выглядела скорбь Христа. Теперь давайте обратим внимание на саму молитву Христа, на Его мольбу. «И Сам Он отошел от них на вержение камня и преклонил колени, молился». Когда нам больно и когда мы скорбим, что мы делаем? Вот что делал Христос. Удивительный отрывок. Еще тем, что один человек сказал, что когда человек молится, то как он молится? Очень много можно сказать о его христианской жизни. То, как человек молится, очень много можно сказать о его взаимоотношениях с Богом. Стоит лишь только слышать его молитву, слышать его слова, слышать тон его голоса, слышать его положение, слышать его отношения. Мы слышали молитвы фарисеев, да? Они выглядели прекрасными, но они звучали отвратительно. И мы видим молитву мытаря, когда он молится в храме. И он двух слов сказать не может. Но это молитва от сердца. Это многое говорит о его отношениях с Богом. Когда Христос тяжело скорбел, жажда его сердца была бежать к Богу. Страстью, стремлением его сердца было прибегать к своему небесному Отцу. И мало того, Он взял с собой людей, взял с собой троих учеников, взял с собой трех молитвенных партнеров, скажем так, которые хотел бы, чтобы тоже молились вместе с Ним, молились о самих себе, чтобы не впасть в искушение, чтобы они бодрствовали и молились. Но исходя из этого отрывка, это были не очень хорошие молитвенные партнеры. Потому что то, что они делали, они спали. Есть ли у вас в вашей жизни молитвенные партнеры, ваши друзья, на которых вы знаете, что когда вы переживаете скорбь или какие-то трудности в вашей жизни, вы можете к ним обратиться, можете им позвонить, вы можете написать им смс и просить: молись, мне тяжело, у меня есть борьба в сердце. Христос хотел, чтобы рядом с Ним были такие люди. Несмотря на то, что они провалили этот экзамен, Пускай рядом с вами будут такие люди, которые были бы для вас поддержкой в этот момент, которые молились бы о вашем борьбе, о борьбе вашего сердца. Обратите внимание, какое положение Христос занимает в молитве. Он пришел вдали от всех, Он упал на колени. Для того, чтобы настроить свое сердце, Иисус Христос подготовил сначала смиренно свое тело. Он пришел к Богу очень смиренно, очень кротко. И склонился на коленях, тем самым понимает, кто есть Он и какое почтение отдает Богу, да, как мы пели сегодня в песне, как царю, как правителю. Это состояние его сердца, которое не требует, которое не бунтует, которое не раздражено. Но несмотря на то, что его сердце в агонии, он смиренно приходит пред своим отцом и склоняется на коленях. И тем самым выражает почтение и уважение к Богу. Как вы приходите пред лицо Божие, анализируйте вашу жизнь, как выглядит ваша молитва. 42 стих. Говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Своей молитвенной комнаты и показывает, каким образом он проходит период борения, период искушения, испытания в своей жизни. Обратите внимание, как он обращается к Богу. Он приходит к Отцу. Когда ему тяжело, когда ему больно, когда его сердце находится под давлением обстоятельств, он приходит к Богу как к Отцу. Называет его Отче, Папочка. Ему невероятно больно. Но он знает, что он может прийти к своему Богу как к Папочке и называть его таким именем. Отче! В этом отрывке Господь чему-то важному хочет научить нас. О нас самих, о самом себе. И нам необходимо бодрствовать. Нам необходимо очень внимательно исследовать этот отрывок. Христос не полагается на самого себя. Он не пытается самого себя спасать. Он не пытается цепляться за обстоятельства. Он не пытается оправдываться. Но он приходит к Богу как отцу и полагается на отца. Ему некуда больше идти, несмотря на то, что он имеет полную власть. Мы видели его жизнь. Он мог одним мгновением в воды расступить. Он мог одним мгновением из мертвого живого человека сделать. Он мог проказу исцелить. Но здесь он приходит смиренно к Богу, как своему отцу, называет его папочка, смиряется пред Ним на коленях. Это отличается от самонадеянных учеников, которые бьют себя в грудь, которые говорят: «Да мы за Тебя, да у нас оружие есть, да мы можем все, что угодно сделать, все отрекутся, я от Тебя не отрекусь». Но они не в состоянии даже молиться были. Они уснули. Ученики были очень самонадеянны. Они были очень самоуверены. Они не понимали, что их плоть немощна. Христос, несмотря на то, что на 100% Богом является, на 100% человеком Бога воплощенный, Он понимал, что Его плоть, она слаба. Его тело, оно нуждается в подкреплении. И то, где Он находит это подкрепление, Он находит у ног своего небесного Отца. Он приходит к своему папочке. Падшая природа человека не желает сознавать свои слабости. Непорочный, чистый Христос осознает свою зависимость от Бога и прибегает к Богу. Признавая свои слабости и нужду, он бежит к Отцу, в то время как ученики беспечно не осознают своей зависимости от Бога. Христос демонстрирует здесь своей жизни и в этом отрывке свое полное подчинение Богу, полное подчинение своему Отцу. И мы видим удивительные отношения, которые у них складываются. Бог желает, чтобы наши отношения ведь выглядели так. Он не против нас, Он за нас. Нам кажется, что Бог нас не слышит, что Ему нет дела до нас. Мы забываем, кто Он. Он наш папочка, Он наш отец. Если совместить хронологию событий и сравнить их с Евангелием от Матфея, с Евангелием от Марка, в Евангелии от Луки мы видим, что Христос один раз подходил к ученикам. Но если совместить эту хронологию, мы видим, что Он три раза приходил к ним. Просил их о том, чтобы они бодрствовали и молились. И в то же время Сам три раза уходил и молился. Как три раза Он был искушаем в пустыне от сатаны. И три раза Он противостоял ему. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом. И здесь точно так же мы видим, я уверен на 100%, это была не просто агония, это было испытание, точно такое же, как было испытание его в пустыне от дьявола. Уверен, здесь сатана тоже был. И три раза он искушал его, испытывал его. Зачем тебе это нужно? Какое тебе дело есть до этого? Это не твое дело. Ты не должен этого делать. Сделай что-то, ты можешь сделать с этим что-то. Но мы видим, что подчинение Божьей воле для Христа важнее, чем его собственные желания. Три раза он уходил молиться, и три раза он приходил к ученикам, просил их об этом. Чему еще учит нас этот отрывок? Одной очень простой, но важной вещи, которую нам необходимо усвоить. Самое сильное искушение, самая сильная борьба происходит в тайне. Как со Христом самая сильная борьба происходила в пустыне, где Его никто не видел, когда Он был один на один сам с собой. Здесь мы видим ту же самую сильную борьбу, который он переживает один на один сам с собой. Точно так же в нашей жизни, в нашем сердце, самые сильные искушения, которые мы переживаем, это когда нас никто не видит. Когда мы один на один сами с собой, со своими мыслями, со своими желаниями находимся. Мысли постоянно атакуют наше сердце. Похоти постоянно атакуют наше сердце. Постоянно идет борьба между духом и между нашей плотью. И плоть постоянно будет хотеть доминировать. Она постоянно будет хотеть своего. И мы постоянно сталкиваемся с этими искушениями, когда плоть стучится в наше сердце и говорит: «Позволь мне этот грех. Я хочу этого». Перерастает из того: «Я требую это». И нам важно быть внимательными, когда мы один на один сами с собой находимся в тихой комнате. Что мы делаем с нашими мыслями? Либо мы пленяем всякое помышление в послушание Христу, то, что делал Бог здесь, то, что сделал Христос здесь. Либо мы позволяем своим мыслям путешествовать, блуждать, размышлять о грехе и смоктать его, как конфетку. Грех стучится в наше сердце постоянно. И стоит нам приоткрыть ему дверь, Он ворвется в нашу жизнь и будет господствовать там. И не так легко его выгнать оттуда. Мы знаем об этом. Каждый из нас знает об этом. Не так легко уже избавиться от него, когда мы вкусили его. Мы постоянно испытываем эти искушения. Рядом с компьютером, когда едем на эскалаторе, когда находимся в магазине, когда находимся на улице, когда пребываем на базаре, когда находимся на пляже, когда шли сегодня в церковь. Мы постоянно испытываем борьбу. И она внутри нашего сердца. Там, где никто не видит. Это огромный внутренний мир, который происходит внутри нас. О чем молился Христос? О чем Он переживал? И Он говорит вот какие слова. «О, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня!» О какой чаше Он молится? Как чаша, о которой Он молится, связана с теми страданиями, которую Ему приходится претерпевать. Христос молится и просит о том, чтобы Господь избавил его от этой чаши. Он умоляет Бога, чтобы эта чаша миновала его. Он просит страстно Бога о том, чтобы Бог, если угодно ему, Он избавил его. Что это за чаша? Однажды мы уже размышляли об этом, хочу вам еще раз напомнить. В иудейской традиции чаша обычно подавалась царем, когда присутствовали самые почетные гости, которые окружали его. Это ту чашу, которую он имел возможность разделить с теми людьми, которые были. В Ветхом Завете чаша – это образ либо благословения, либо образ проклятия. Испить чашу – это значит либо в всей своей полноте пережить благословение Божие, либо испить эту чашу, принять ее, пережить самые сильные проклятия, самую сильную боль, самое сильное наказание. Если мы посмотрим некоторые отрывки из Ветхого Завета, то, к примеру, Псалом 22, 5 стих, где Давид молится и говорит: «Ты приготовил предо мною трапезу пред моими врагами». Давид находится в стесненных обстоятельствах. Его город осажен, его город окружен. Но он торжествует. Он находится наверху своей крепости, своего города. Перед ним большая трапеза. Это говорит о том, что его город, он не голодает. Его стол переисполнен блюдами. Мало того, у него есть на столе вино. У него ни в чем нету нужды. Он умастил елеем голову его. Чаша моя преисполнена. В этом случае мы видим чаша благословения. Другие отрывки, к примеру, Псалом 74, 4 стих. «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее, даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». Мы видим, что это чаша проклятия. Это та чаша, которая уготована нечестивым земли. И они испьют ее сполна. Это Божье наказание в жизни нечестивых людей. Другой отрывок из пророка Исаии, 51 глава, 17 стих. «Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости». Иерусалим из-за своих грехов, из-за своего непослушания претерпел Божье проклятие и сполна испил чашу гнева, чашу ярости, чашу Божьего наказания, выпил до дна, так что опьянел, осушив ее. Это образ серьезной трагедии, которая происходит в жизни израильского народа. Они испили сполна за свои грехи, за непослушание. Еще один отрывок из пророка Иеремии, 49 глава, 12 стих. «Ибо так говорит Господь, вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее. И ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить эту чашу». Чаша, которую испил Христос, которую придется ему испить, о которой он молится, чтобы Господь миновал, чтобы Господь пронес мимо него эту чашу. Это чаша страданий, чаша унижений, чаша Божьего гнева, чаша проклятия, чаша смерти. Пить чашу значит пить в полной мере без остатка. Распространенное выражение, обозначающее оставаться в чем-то до конца, претерпеть до предела, чего бы это ни стоило. Христос умоляет Бога о том, чтобы Бог избавил его от этой чаши. Избавил его от сурового, яростного Божьего гнева, который ему придется испить. Он понимает, что другого пути нет. Никакие жертвы в Ветхом Завете не способны были уничтожить человеческие грехи. Расплата за грех – смерть. Каждый человек за свой любой грех, за свой любой проступок, самый маленький, должен быть наказан. По справедливости – это ад. Потому что грех – это не просто проступок. Это не просто маленькая какая-то ошибка, которую нам кажется мы совершаем. Грех – это преступление против Бога. Это оскорбление Бога. Это неподчинение и неповиновение Богу. Это серьезная вещь, которая есть в нашей жизни, которая по справедливости должна быть наказана. Бог – святой Бог, и Он не потерпит оскорбления своей праведности, своей святости. Бог не допустит, чтобы Его святостью пренебрегали. Поэтому по справедливости – ад. Это честно. В Ветхом Завете что делали? Расплата за грех – смерть. Кто-то должен умереть за грехи. И в Ветхом Завете Бог постановил так, что вместо человеческой жизни, вместо их грехов, они приносили жертвы. Жертвы животных приносились и убивались перед Богом для того, чтобы вместо грехов людей, которые они совершали. И когда человек, к примеру, вел какого-то ягненка или теленка по городу, шел в храм для того, чтобы принести его в жертву, все понимали, ага, где-то он накосячил, где-то он наделал грешков. Все видели, каждый люди так делали. Кто-то голубя приносил, кто-то ягненка, но каждый приходил с жертвой для того, чтобы не быть наказанным. Кто-то должен умереть за наши грехи. И в Ветхом Завете все понимали, кровь ягнят, телят, волов не способна умилостивить святого Бога. Она не способна покрыть наши грехи. Она не способна их омыть. Она лишь их покрывала, но они не были уничтожены. Должна была совершиться однажды совершенная жертва. Никакие непорочные ягнята, они не способны были избавить нас от лукавого сердца. Никакие жертвы не способны были избавить нас от первородного греха. Должна была быть жертва умилостивления. Смерть маленьких ягнят не способна это сделать. Но эта жертва должна быть непорочная. И Христос является этим непорочным ягненком, который по Божьему замыслу раз и навсегда способен умилостивить Бога. Он способен омыть наши грехи. Расплата за грех – смерть. Кто-то должен испить эту чашу. И Христос умоляет Господа, Бога, если есть другой выход, если есть, можно ли как-то это сделать по-другому? Он понимает, нельзя это сделать по-другому. Ничего нельзя изменить. Должна быть жертва за грехи людей. И Христос является этой жертвой за искупление наших грехов, чтобы мы имели возможность прощения. С кем-то должны поступить по справедливости. Чтобы я не пострадал, кто-то вместо меня должен был пострадать. Это аналогия Ветхого Завета. Это аналогия Нового Завета. Мои грехи могут быть прощены только тогда, когда кто-то возьмет их на себя, когда кто-то заступится за меня и скажет: не наказывай его, накажи меня. Не убивай его, я буду заступником. Это то, кем Христос является. Это Божий предвечный мудрый замысел, который был для того, чтобы не уничтожить все человечество, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного, никто не ищет Бога. Все согрешили, все отвратились от Бога. Тотальное разложение из-за грехов людей. И расплата за грех – смерть. И Божий гнев, он кипит на людей. Эта чаша, она уже переполняется. И если не мы испьем эту чашу, то это должен сделать кто-то другой. И Христос – это тот, который принимает эту чашу из рук Божьих и говорит: «Господи, если возможно, я понимаю, что невозможно. Я понимаю, что не может она пройти мимо меня. Это должно быть. Пускай будет твоя воля, а не моя. Пускай будет твоя воля, а не моя». В этом проявляется послушание Христу. Впрочем, не моя воля будет, но пускай твоя воля совершается. Это триумфальное утверждение Иисуса Христа. Он произнес это, и это обозначает, что Христос отказывается от всех своих прав в пользу того, чтобы подчиниться святому Богу. Христос не поддался искушениям. Христос подчиняется Божьей воле. И для Него подчинение Божьей воле важнее, чем собственные желания, чем собственные переживания, чем собственная борьба. Это рецепт для нас, как проходить искушение, как проходить испытание. Когда мы проходим к трудностям, Христос показывает, что нам нужно делать. Нам нужно бежать не от Бога, но к Богу. Нам нужно бежать к папочке, который знает, что я прохожу, знает, с какими трудностями я сталкиваюсь. И для того, чтобы пройти достойно испытания в нашей жизни, мы должны молиться подобно Христу и подчинить свои желания Божьей воле. Это рецепт в послушании Христова, который является благословением для нас, для того, чтобы правильно проходить борьбу наших сердец. «Да будет твоя воля, а не моя». То, кем для нас является Бог, будет определять, как мы реагируем на трудности в нашей жизни. То, кем для нас является Бог, будет определять нашу реакцию на искушение. И мы видим пример Христа, который демонстрирует нам, кем для Него является Бог. Не хлебом единым будет жить человек, но послушанием Божьей воле, послушанием Божьему Слову. Трудности – это уникальная возможность для нас где может проявиться наша верность, наше почтение к Богу, наше поклонение перед Ним. И смотрите дальше, что происходит в 43 стихе. «И явился ему ангел с небес и укреплял его». В греческом переводе обозначает «давал ему силы», «он поддерживал его». «Явился ему ангел и делал его сильным». Бог видит борьбу Иисуса. Бог видит его страдания. Он видит, что Христос находится под прессом, и его сердце в агонии. И Бог верен в этом Евангелии для нас. Бог верен даже тогда, когда я не верен. Точно так же, как Бог был верен в искушениях в пустыне, мы читаем и видим, что в этой борьбе 40 дней он был в посте. Он ничего не ел и не пил, и он взалкал. Он был на пределе человеческих возможностей. Но явился ему также ангел и укреплял его. Бог придет и будет укреплять нас, когда мы приходим к Нему, когда мы прибегаем к Нему. В этом для нас радостная новость, в этом для нас утешение. Ангел явился, и он укреплял его. Мы не увидим ангела, но я точно знаю на 100%, когда мы бежим к Богу, когда мы подчиняемся Его воле, когда нам тяжело, Бог будет утешать сверхъестественным образом. Я знаю это по своей жизни. Я вижу эти примеры в жизни многих моих друзей, близких. Я вижу эти примеры в истории, когда Бог остается верным Богом, когда Бог утешает в самых сложных обстоятельствах. И мы видим это в великих людях, даже тогда, когда они висели на кресте, даже тогда, когда их сжигали. Ян Гус умирал за веру, умирал за свои убеждения, умирал за Евангелие Иисуса Христа. Его сожгли на костре, но в этот момент его сердце было переполнено миром, и он благословлял Бога. Это то умиротворение, которое он был способен являть. Это не человеческие силы, это то, что делает Господь Бог. В самых тяжелых обстоятельствах он способен укреплять и поддерживать. Когда Стефана в Деянии книги побивали камнями, в Евангелии, когда его побивали камнями, ему было невероятно больно, но он видит Бога, и он получает утешение до такой степени, что был способен молиться за своих обидчиков, молиться о том, чтобы Бог отстрочил наказание. Это то, что способна делать Божья сила в жизни Его людей, когда мы остаемся верными и когда Божья воля для нас важнее, чем наши собственные желания. Это то, что было в жизни Иова, когда он потерял все. Он потерял детей, он потерял все свое имущество, когда его проказа коснулась его тела. Жена говорила: «Похули Бога и умри». Но мы видим его верность. И он понимает, что будем ли только злое принимать от Бога или доброе. Бог все контролирует. И он давал утешение Иову в его борьбе. Мы видим Сидраха, Месаха, Авденага, их в печи, когда Бог приходит, и за то, что они предпочли Божью волю важнее, чем свои собственные желания, они не поклонились царю, как Богу, но они почтили своей верой истинного Бога. Бог приходит и утешает. Мы видим в жизни других людей. Меня удивляет и восхищает пример Жана Кальвина, у которого были невероятнейшие боли в желудке. Он мог один раз в день есть, потому что такую боль он испытывал. У него был невероятнейший геморрой, извиняюсь за выражение, который не давал ему покоя. У него постоянные были колики. Он тоже потерял ребенка своего. Но в этих стесненных обстоятельствах его постоянно клеветали, его постоянно хулили, его постоянно его преследовали, его убить хотели, в него неоднократно стреляли. Но при этом прессе, при котором он находится в этих жизненных обстоятельствах, он имеет возможность благоухать. Бог использовал его на полную катушку. И мы видим результаты его послушания Богу. Одно из них – это наставление в христианской вере, его труд, который до сих пор является классикой христианства. Это жизнь под прессом, которую он испытывал до конца своих дней. Постоянная борьба жала в плоти, которую он испытывал. Я могу продолжать. Мартин Лютер, несмотря на то, что тоже имел возможность, но он потерял своего ребенка, несмотря на то, что его тоже клеветали постоянно, его правительство преследовали, папство написало буллу, его отлучили от церкви, но он тот, который, будучи под прессом, издает аромат. Это то, благодаря чему происходит реформация в стране, в мире, в жизни многих людей. Слышали вы о Джоне Оуне? О нем говорят, что это великий английский богослов, который является вторым Жаном Кальвином. Он потерял 12 детей за всю свою жизнь. 11 детей родились еще, будучи маленькими. Представьте себе это состояние. Каждые 3 года он теряет ребенка. Он сталкивается со смертью своего ребенка. Одна девочка только имела возможность вырасти до взрослого возраста, жениться, и та, которая умерла потом от чумы. Но мы видим этих людей. Почитайте эти труды, которые до сих пор изменяют жизни многих людей, которые проповедуют Божье Слово, Божью истину. Один только его 130-й псалом написан в 3 томах комментариями. Конец его жизни – известное произведение, где он пишет о том, как необходимо взирать на славу Христа. Все эти люди происходят через пресс, через трудности, через борьбу. Но именно в этих обстоятельствах Бог использует людей своих для своей славы. И в этом зале есть многие из вас, которых Бог желает так использовать, которых проводит через страдания, через болезни, через стесненные обстоятельства, для того, чтобы вы могли благоухать для Него. Для того, чтобы вы не бежали от Него, но для того, чтобы бежали к Нему, чтобы Он вас еще больше мог преображать. Как горнило, да, в страданиях, которое претерпает металл, через который выходит весь шлак, но благодаря этому металл становится чистым. Точно так же и в нашей жизни Бог помещает нас в тиски, в горнило страданий, для того, чтобы весь шлак вышел из нас, для того, чтобы мы были отражением и благоуханием Его славы, Его красоты, Его Евангелия, были смиренными инструментами в Его руках, которые Он мог бы использовать в этом мире. Это то, что Бог делает. Это Его мудрость в этом. Непонятно, почему через боль Бог принимает решение самым большим образом нас изменять. Но это так. При печали лица сердце делается лучше. В этом Божья мудрость. Поэтому не бегите от Бога, бежите к Богу. В этом Евангелие Он верен. Он Отец, который желает слышать ваши вопли, ваши молитвы, идти утешать вас, изменять ваше сердце. Отложите свои желания и примите в свою жизнь Его волю важнее, чем собственные желания. Обратите внимание, что дальше происходит. «Я Явился же ему ангел с неба и укреплял его. Он укреплял его, да? И 44 стих. И, находясь в борении, прилежнее молился. Что мы видим? Избавил его Бог от страданий? Нет. Он укрепил его в страдании. Он дал ему силы. Он был рядом с ним. Он ободрял его. Не всегда Бог избавит нас от наших страданий. Но то, что Бог сделает, точно мы видим здесь. Всегда утешит. Всегда даст силы. Бог никогда не дает сверхсил. Это его обетование. Коринфяне, читайте. Никогда сверхсил он не даст. Больше того, что мы не способны перенести, Бог никогда не даст. И в этом тоже Евангелие для нас. В этом верность Бога проявляется. В этом его обетование и утешение для нашей жизни. Он не избавил его от страданий, но он укреплял его страданий. И смотрите реакцию Христа, находясь в борении. Да? Борение значит битва, состязание, агония, духовная борьба, сильные страдания, мучения. Что Христос делает? Он еще прилежней молился. И был пот его, подобно как капли крови, падающую на землю. Огромнейшая нагрузка, огромнейшее давление, которое Христос переживает. Огромнейшая борьба, с которой он сталкивается. И напряжение до такой степени большое, что капли крови просачиваются через поры тела и текут по его лбу. На минутку представьте себе, какое напряжение испытывает Иисус Христос в этот момент. Словно под прессом из него выдавливается эта кровь, благодаря которой в результате мы способны будем очищены от греха, от наших пороков, от нашей измены ему. И это то, что он испытывает ради нас. «Душа моя скорбит смертельно». Матфей пишет об этом, то, что Христос говорит. Что это? Почему это? Одно из самых напряженных мест в Евангелии. Капли пота его, смешаны с кровью, капают. Обратите внимание, что когда Христос скорбел на протяжении Евангелия, когда Он плакал в Новом Завете, эта скорбь, эта печаль была не о самих людях. В больших своих случаях эта скорбь и печаль была из-за катастрофической, разрушительной силы человеческих грехов. Когда Христос скорбел об Иерусалиме, Он плакал. О чем Он плакал? Он плакал из-за того, что Израиль пребывает в грехе. О том, какую грех имеет разрушительную силу. Когда Он плакал об Лазаре, о чем Он плакал? Он видит, какое проклятие принес грех. Он принес смерть в этот мир. И мы понимаем, что то напряжение, которое Христос переживает здесь, Он переживает его из-за греха человеческого, из-за нашего с вами греха, из-за нашего с вами преступления. И в этих обстоятельствах, которые Христос переживает, Он знает нашу боль. Он может нам сострадать, потому что то, что Он претерпел, никто не претерпевал. Но Он знает, через какие обстоятельства мы проходим, и Он тот, который способен нам сострадать. И в Евреям, в 5 главе, 7 по 9 стих, есть такой отрывок. «И Он во плоти Своей с сильным воплем Христос, будучи во плоти Своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы, моления могущему спасти Его от смерти. И услышан был за свое благоговение, хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушания. Наши страдания учат нас быть послушными. И совершившись, сделался для всех послушным Ему, Богу, виновником спасения вечного. Он был виноват в наших грехах. Он принял сам добровольно на себя вину за наш грех. Что меня удивляет еще, когда я размышляю над этим отрывком, это то, что когда мы страдаем в нашей жизни, часто бывает, что мы страдаем по своей вине. Из-за того, что мы грешим, из-за того, что мы боимся, из-за того, что мы гневаемся, из-за того, что мы говорим какие-то вещи, у которых есть определенные последствия, мы принимаем глупые поступки, из-за которых как бы страдаем и тому подобное. Но крестные муки были несправедливы. Это его не касалось. Он не должен был этого делать. Я виноват, а не он. Я должен был быть наказан, а не он. И это наказание не ему должно принадлежать, но мне по справедливости. Но он страдает, будучи невиновным, будучи непорочным, будучи чистым, берет на себя наказание. И то, почему Христос испытывает такое давление, нас должно это приводить к определенным размышлениям, что причина Его еще более сильной молитвы, еще более прилежной молитвы, причина Его борьбы, причина Его агонии заключается в том, что Ему нужно испить полноту Божьего гнева. Божий гнев – это серьезно. Грех – это серьезно. До такой степени, посмотрите, что Христос переживает в этих обстоятельствах. Это должно проповедовать нам, насколько серьезно Бог относится ко греху в нашей жизни. Что Христос приходится переживать такие страдания, такую агонию, такую боль, что такое давление, что Его пот вместе с кровью стекает. Бог гневается. У этого есть цена. Друзья мои, не относитесь легкомысленно ко греху в вашей жизни. Христу это дорого стоило. Друзья мои, здесь есть неверующие люди, которые, возможно, первый раз здесь в церкви или первый раз слушают проповедь. Грех – это серьезно. Бог – это серьезно. За ваши грехи по справедливости Божий гнев горит. И то, что Христос испытывает в Гефсиманском саду, это должно побудить нас размышлять об этом. У всего есть цена, которую Бог платит Сам, отдавая Своего Сына, чтобы мы могли жить, чтобы мы были не уничтожены. Чаша ярости и опустошения, чаша гнева, чаша наказания – это то, о чем говорят пророки. Для Бога гнев – это серьезно, потому что Он святой. Христос, когда висел на кресте, когда Он умирал за наши грехи, Его сердце разорвалось от такого напряжения, от такой силы наказания. То, что Он испытывал, И пример этого мы знаем, когда воин пронзил, потекла кровь и вода вместе из ребра. Это происходит, когда сердце разрывается. Божье сердце, сердце Христа разорвалось за твои и за мои грехи. Это то, что Он принял решение сделать из огромнейшей любви к тебе. И когда ты говоришь, Бог меня не слышит, Богу все равно, что происходит в моей жизни, это ложь, которую вы слышите, которую вам проповедует дьявол, потому что его любовь настолько велика, что он отдает свое сердце, и оно разрывается. Он висит на кресте, и он говорит, «Ава, отче, для чего ты меня оставил? Я здесь один!» В его присутствии, в Божьей святости, вся полнота Божьего гнева изливается на Христа. И Богу придется оставить Христа, чтобы Он был там один, потому что в Его святости не может это все находиться. И все грехи всего человечества, твои и мои, во всей полноте, они изливаются на Него, и Христос, будучи совершенной жертвой, за меня страдает там. Это то, почему его сердце разорвалось. Это то, почему Бог его оставил. Из-за моих грехов. Бог гневается на грех. Не относитесь легкомысленно к грехам вашей жизни. Это Христу дорого стоит. Римлянам 5 глава, 9 стих. «Посему тем более ныне, будучи оправданы Его кровью, мы оправданы Его кровью, и в то же время спасемся им от гнева». От гнева мы спасаемся благодаря Его крови. Нету маленьких грехов и больших грехов для Бога. Самый маленький грех, вот эта цена, которую Христу пришлось искупить, это ту чашу, которую Ему пришлось испить за меня. Когда мы не хотим подчиняться Богу, мы сами хотим быть богами в нашей жизни. Мы сами хотим быть себе режиссерами. Мы сами хотим быть, управлять своей жизнью. Мы сами хотим быть по себе. Мы хотим быть автономными. Мы хотим быть независимыми. Мы хотим сами для себя быть спасителями, ожидая благословения в нашей жизни, но они приносят проклятие. Поймите одну простую вещь. Когда Бог спасает нас с вами, Он помещает нас в определенные рамки, в определенный забор. Помещает нас, ограничивает нас Божьим Словом. И говорит, я хочу, чтобы ты жил в этих рамках, для того, чтобы ты был счастлив. Мы часто смотрим за этот забор, и нам кажется, что вот там жизнь более сладостная, вот там жизнь более привлекательная, вот там есть что-то, что по-настоящему сделает меня счастливым, принесет мне удовольствие в мою жизнь. Но мы забываем одну простую вещь. То, что Господь поместил нас за этот забор, рамки Его Божьего Слова, это не для того, чтобы нас от чего-то оградить хорошего. То почему Он помещает нас в эти рамки? Для того, чтобы мы не лишились радости. Радости Его, которую Он может дать. А нам кажется, что эта радость за забором находится. А Бог говорит, нет! Эти рамки Божьего Слова даны тебе для того, чтобы ты не потерял эту радость, чтобы ты не потерял это счастье, чтобы ты не потерял это блаженство, которое я желаю для тебя. Поэтому пускай для тебя послушание мне будет важнее, чем твои собственные желания. Я не хочу тебя лишить чего-то дорогого и драгоценного. Наоборот, я хочу тебе дать это. Поэтому живи пред моим лицом. Живи в моем присутствии. Живи в послушании моему Божьему Слову. Это для тебя благословение. Пойми это, пожалуйста. Если мы не покоряемся Богу, Бог говорит: вы мои враги. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает. Грех – это измена Богу. Вот почему гнев Божий настолько велик. Грех – это измена Богу. Поэтому Божий гнев настолько велик в нашей жизни. И последнее наставление Христа. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, спящими их от скорби, спящими их от муки. Они тоже переживали страдания своего рода. Это не был просто сон. Посмотрите, что евангелист Лука говорит. Они спали, потому что они печалились. Парадокс. Когда Христос печалится, Он бежит к Богу. Когда ученики печалятся, они предоставлены и думают сами о себе. Когда вы печалитесь, что вы делаете? Вы бежите к Богу или вы желаете принять горячую ванну, наесться шоколада, сделать другие вещи? В этом нет ничего плохого самого по себе. Горячая ванна – это хорошо, шоколад – это вкусно. Вопрос в том, где я ищу утешение. Если для меня не Бог будет утешение, значит, будет что-то другое будет утешением. Ученики предпочли спать. Люди часто, когда испытывают большую нагрузку, они принимают решение: пойду-ка я посплю. Это то, что ученики сделали. Но они не понимали простой вещи, то, о чем Христос их умолял и просил. Бодствуйте и молитесь. Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Бодствуйте и молитесь. Будьте на страже ваших мыслей. И молитесь, прибегайте ко мне, а не от меня. Дух бодр. Евангелист Матфей пишет об этом. Когда Христос говорит: дух бодр, плоть же немощна. В чем урок здесь Иисуса для учеников? В чем его наставление? Дух бодр. Христос бодрствует. Он поступает по духу. Бодр значит готов служить. Дух деятелен, дословно в греческом. Он не думает о себе. Он готов служить. Это то, что Христос переживает на самом себе. Он готов служить. Он бодрствует, когда ему тяжело. Плоть немощна. Это то, в каком состоянии находятся ученики. Они слабы. И они думают о себе. Они очень большого мнения были о себе. Буквально до этого они били себя в руки, говорят: мы готовы сражаться за тебя. Мы не отречемся от тебя. Для нас большой урок здесь. Наша плоть слаба. Христос знает об этом, и Он говорит нам об этом. Ученики не думали об этом. Они были самонадеянными, они были хвастунами, они полагались на самих себя. Но Христос знает, что наша человеческая природа, наша плоть, она слабая. Поэтому Христос наставляет и говорит: бодствуйте, бежите ко мне, бежите к Богу, потому что вы слабы. Сами по себе вы слабы. Поэтому бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Это тот урок, который должен нас чему-то научить, который мы должны приложить к своему собственному сердцу. Будьте на страже ваших мыслей, бодствуйте, будьте готовы служить, будьте готовы не думать о себе. Это лекарство для нас. Когда мы погружаемся в пучину саможалости, самосожаления, когда нам плохо, это разобьет нас, это раздавит нас. Это то, что приводит людей к депрессии, в апатию, в уныние, в скорбь, к самоубийству, когда они зацикливаются сами на себе. И то, чему Бог здесь учит, не зацикливайтесь на себе. Приходите к Богу. Приходите ко Христу в ваших горячих молитвах. Какие практические выводы, практические применения мы можем сделать из сегодняшнего размышления? 5 истин я хотел бы, чтобы мы могли вынести, запомнить, приложить к своему сердцу. Первая истина. Взирайте на Христа, подражайте Его зависимости от Бога. Примите для себя решение, что Божья воля для вас важнее, чем ваши собственные желания. Подчиняйтесь Божьей воле вопреки всему. Вторая истина. Взирайте на Христа и утешайтесь. Утешайтесь примером мужа скорбей. Утешайтесь Христом. Утешайтесь тем, что Он делает. Он способен нам сострадать. Он тот, который укрепит. Он тот, который поддержит. Он знает, что вы переживаете. Вы не сироты. Вы Его дети. Бог ваш Отец, Он знает, что вы переживаете. Взирая на Христа, утешайтесь им. Третий момент. Взирая на Христа, ужасайтесь. Ужасайтесь тяжести Божьего гнева за свои грехи. Следующий аспект. Взирайте на Христа и благодарите Его. Благодарите Господа за то, что чаша ярости и Божьего осуждения прошла мимо вас. Молитесь Господу и непрестанно благодарите Его за это. Потому что не вы ее испили, Христос ее испил. И последний момент. Взирайте на Христа и возрастайте в любви к вашему Господу и Спасителю, который возлюбил вас до смерти и смерти крестной. Вот такая Божья любовь. Нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей своих. Это то, что Христос сделал для нас. Это то, насколько сильно Он любит. И когда в нашей мысли возникает вопрос, а любит ли меня Бог, смотрите на крест, взирайте на Него. Там доказательство Его самой большой любви к нам. Такой любви, что Его сердце разорвалось, страдая за нас. И Он искупил, Он испил эту чашу Божьего гнева до дна. Давайте помолимся. Господь, спасибо Тебе за Слово, которое показывает Твое сердце, показывает Твою душу. Спасибо Тебе за Тебя самого, за то, что Ты открыл свою молитвенную комнату, открыл завесу, Господи, пустил нас для того, чтобы мы прибыли в Твоем присутствии и могли видеть, какую Ты борьбу испытывал, какое Ты борение переживал, в какой агонии Ты находился, но принимал решение быть послушным своему Небесному Отцу. Спасибо Тебе, Господь, за Тебя самого. Спасибо за прощение наших грехов. Пускай, Господи, размышления об этих истинах не будут для нас какими-то обыденными, чтобы эти истины не были для нас привычными, что Ты умер за наши грехи, Господь, чтобы размышление над этим всегда будоражило наше сердце, всегда волновало нас, всегда приводило нас в благоговение, изумление и еще в большее преклонение, Господь, пред Твоим величием, пред Твоей святостью, пред Твоей праведностью, Господь. Слава Тебе за Тебя самого, и прошу Тебя, учи нас взирать на Тебя, подражать Тебе, взирать на Тебя и утешаться Тобой, взирать на Тебя и ужасаться своего греха, взирать на Тебя, Господи, и благодарить Тебя, взирать на Тебя, Господь, и возрастать в еще большей любви к Тебе. Слава Тебе! Прими это поклонение, которое сейчас будет из наших уст, из нашего сердца. Тебе одному слава. Аминь.